«Свет сильнее тьмы», кассета третья. Котор на меня смотрел, как на врага народа, хотя я им никогда и не думал быть. Я любил народ. Он ни в чем не виновен, и этому народу не давали никакой свободы, хотя говорили о ней, но только на бумаге. А на деле – порабощение и рабство. Я сидел и думал обо всем этом, смотрел в глаза капитану, но у него уже лежали бумаги, которые заполнялись ШИЗО 15 суток. Что я испытывал уже в течение 8 лет. Это для меня был отдых. Обычно меня сажали в одиночную камеру. Она была 1 метр шириной, 2 метра длиной и 1,80 метра высотой. Для меня это был покой. Капитан сказал мне: «Молоткин, вот, на тебе. Уже подписанный бланк на 15 суток. Но если ты согласен работать, то мы отменим». Но я ему сказал: «Если только работать на тебя лично, я согласен. Но на коммунистическую партию и не думаю». Я же написал заявление на имя вашего вождя Брежнева. И если вы решили, то не нужно проводить никакую беседу. И в следующий раз, когда у вас появится еще такое желание, то скажу сразу, я даже не намерен предъявлять никаких претензий ни к вам, ни к кому другому. И поэтому будьте спокойны. Капитан сказал: «Ну хорошо, Молоткин, пока идите. Я вас вызову», и я ушел. Но ненадолго. Часа через 2 меня вызывают по радио явиться в надзорку. Я уже знал, что меня сейчас посадят в изолятор. Так и случилось. Там меня уже ждал прапорщик, который подал бумагу, чтобы я расписался, но я категорически отказался от подписи. И еще сказал ему: я никогда не намерен на себя ставить подпись. Он меня увел, и когда привел в изолятор, то предложил мне одиночную камеру. Я ни слова не сказал, а был рад побыть одному. Когда меня закрыли в камеру, почему-то стало сильно обидно на жизнь, и я заплакал. У меня сильно текли слезы, и даже сейчас, вспоминая этот момент, не могу остановиться от этих прекрасных слез, которые потом стали для меня радостью. И я даже сам не мог поверить, почему со мной такое случилось. Мне было приятно и даже радостно. Я стал ходить по камере, хотя там было очень маленькое расстояние, и ко мне на память пришли такие мысли, которые я хочу описать. Над синим морем солнце светит, оживляет все кругом. Но кто сможет мне ответить, заглянуть в мой мрачный дом? Мой дом стоит всегда. В нем темнота и вечный мрак. Я здесь тоскую в нем, придавлен и много лет страдаю так. О, солнце, милая свобода, я жду тебя, скорее приди. Спаси меня от мук и гроба, мой мрачный терем оживи. В стенах тюрьмы мне так нет покоя. Жесток тюремный здесь закон. В нем правды нет, одни лишь яды, и много жертв унес уж он. Я все отдал, что было можно, вину свою я искупил, сидеть мне больше невозможно, уж 8 лет в стенах пробыл. Я стал бессилен и схудалый, скрипит тюремный мой топчан, и хоть по делу я бывалый, но эта жизнь сплошной туман. Нет справедливости на свете, я помню все один обман, сплошная ложь, одни лишь яды, и мир окутанный в туман. Согласен я с народом мира, с наукой, созданной в стране, но вот правительство, где сила? Но что мне делать? Я в неволе, мое бессильное перо, я не могу сказать вам боли, хоть это мне не все равно. Да и скажу, не будет правды, хоть высоко я не лечу, но эту жизнь и эти яды в любви правдивой опишу. Эти слова так вошли в мое сознание, что я их помню до сих пор. Они меня вдохновили, и я получил утешение. Но мне не пришлось досиживать 15 суток. На 10-е сутки открылась камера, и меня выпустили. Но перевели в другую бригаду. Но все равно я на работу не ходил. Никто меня не тревожил и даже оставили в покое. Не хотели, наверное, связываться с таким негодным человеком. Я занимался кустарной работой, делал браслеты на часы и отдавал ребятам. Они уносили на объект, а оттуда приносили чай или деньги. На них я мог купить в магазине продукты. И так продолжал существовать. И вот как-то это было вечером. Ребята сказали, что пришел этап. И мне сказали: «Святой, пойдем встречать земляков». Я ответил: «Мне уже надоели все эти земляки». Одни и те же, круг преступности, и не пошел. Но ночью, когда я уже спал, мой сосед по койке меня разбудил и стал рассказывать, как у меня на груди сидел какой-то большой зверек и смотрел мне в лицо. Сосед говорит: «Я только потянулся что-нибудь взять, и этот зверек убежал. Для меня это было странно. Тут объявили подъем, и мы встали. Сходили в туалет, умылись и пошли в столовую. Этот сосед все удивлялся. Я ему говорю, может, это кошка? Бригада ушла на работу, а я продолжал свое ремесло и одновременно смотрел, каким путем можно сделать побег. На эту тему я особенно старался ни с кем не делиться. Ну вот как-то мне довелось пойти в промзону. Там ребята в основном работали по столярному делу. Делали оконные рамы, коробки для дверей. И вот был такой заказ из детского сада – сделать для детей разные игровые сооружения. Двое ребят делали ракету. Она была примерно 3 метра высотой, и объем снаружи примерно около 2 метров. Снизу и на конус, точно как ракета. Тут я вспомнил адвоката, который защищал нас, когда мы сделали побег с Жамансопки, который говорил, была бы у них ракета, и они, не задумываясь, полетели бы. У меня сразу появилась эта мысль. Я зашел к художнику Семену. Он сидел уже 21 год за подделку денег. Очень был хороший человек. И я, когда завел разговор за детские сооружения, сказал, хоть у мужиков нет детей, но они делают для них всякие сооружения. И так я стал ходить и смотреть на эти ракеты. И вот мне пришлось встретиться с парнем, который работал там. Он играл в карты, я знал, что он проиграл довольно большую сумму и был как раб, работал в 2 смены, чтобы рассчитаться. Я знал, кому он должен, и решил предложить играть этому человеку. Он согласился, но договор был только наличными. И когда мы играли, я был очень внимательный и сначала делал вид, что плохо играю, и давал спуск. Но в процессе игры он вошел в азарт, и тут я воспользовался и использовал свои знания в игре. И вроде и недолго продолжалась игра. Он объявил, что у него больше нет денег, и предложил мне играть. Насчет того парня. Он мне сказал, якобы он ему должен 5000. Но я сказал, хорошо, играем на таких условиях. 1 рубль за 10. Если согласен, я буду. Он согласился, и когда подходил до 1000 на мою сторону, он стал как ненормальный и предложил уже на 500 партию. И так все перешло. Так мы за этой игрой провели время до 3 часов ночи и потом разошлись. А утром мой напарник по игре подвел этого должника и перевел весь долг на меня. И я ему сказал, мы с тобой поговорим 1 на 1. И разошлись. Я также занимался своим ремеслом, которым увлекся. Делал браслеты на часы, делая вид, чтобы не было никакого подозрения, хотя многие пытались узнать мои планы. Я имел еще одного друга, но мало с ним встречался. Звали его Виктор. Ему я тоже не открывал своего секрета в отношении побега. Но мы понимали друг друга. И вот получился неожиданный случай, когда я планировал с этой ракетой, которую делали для детского сада. Я договорился с этим парнем, который должен был мне деньги, чтобы он перешел на эту работу и дал ему план, как сделать люк, чтобы он закрывался сам и держался в положении, как все рейки. Нет никакого подозрения. И этот парень дал согласие. Я ему за это все простил, сколько он мне был должен, и еще обещал что-нибудь ему сделать. И так вроде все шло хорошо. Этот парень как-то сообщил мне, что все прекрасно, все хорошо, все готово, и мне даже пришлось посмотреть. Теперь был вопрос, когда приедут за этими ракетами. Их было сделано 4 штуки. Они были одинакового размера. Это был самый трудный момент, когда точно не знаешь, но я постоянно был наготове. Все никак не принимал, и вот я получил сводку от Миши, который все для меня приготовил. Он сказал, Николай, все пропало. Все напрасно. Ракеты увезли вчера вечером. Для меня, конечно, это было печально. Но ничего не сделаешь. Зато Миша стал моим другом, и я ему все простил. И даже всегда угощал. Но просил его, чтобы он больше не играл ни в какие игры. И он был рад. И вот уже доходил 9-й год моего заключения. Как-то я проснулся от ночного отдыха, и мне было не по себе. Что-то я не находил в себе никакого покоя. Вроде и чифернул уже, и сигарету закурил, но не находил себе места и решил позаниматься работой. Пошел в дом, который строили. Когда вошел в этот дом, то стал думать, куда зайти. Но когда зашел в комнату, мне стало что-то не по себе. Я оттуда вышел и зашел в другую. Мне тоже было неприятно на сердце. Я закурил. Поднялся на 2-й этаж. И когда зашел в комнату, я увидел человека, который сидел на стопке кирпичей. Он смотрел на меня, а я на него. И ни я, ни он не сказали ни одного слова. Я прошел мимо него в другой угол. Там были железные стеллажи для штукатуров. Я присел и начал делать браслет. У меня с собой были пассатижи, напильник и ножницы по металлу. Я гнул звенья, но что-то себя чувствовал не так, как обычно. Я оставил свою работу, повернул лицо к этому человеку, стал подниматься и подходить к нему. Когда подошел, то спросил: «Вы когда прибыли сюда?» Он ответил: «Неделю назад». «А откуда?» Он сказал: «Стоянчи. Это область в Северном Казахстане, где я делал побег». Я его спросил: «Какой срок?» Он ответил: 2 года. Я ему стал говорить, что я уже скоро 5 раз по 2 отсижу. Он так удивился и спросил: «А за что это такое наказание?» Я сказал: «За чужой похмель», и объяснил ему вкратце. А потом спросил: «А тебе за что 2 года?» «Наверное, за тунеядство». Он улыбнулся и сказал: «За веру в Бога». Я был очень удивлен. За 9 лет моего отбывания я ни разу не встречал, чтобы за это кого-то судили. Для меня это была большая новость, что судят человека за Бога. Я носил на шее икону «Матерь с ребенком», или, как в православии говорят, «Матерь Богородица с младенцем», и сказал это этому человеку, показывая икону на моих шее. Он посмотрел не на икону, а на меня и спросил, как меня зовут. Я ему назвал свое имя — Николай, а он назвал свое — Толик. И он мне сказал, что есть еще икона Николая Угодника. А я спросил: «А в чем он был, угодник этот Николай?» Толик мне стал пояснять, что он угодил Богу, делал то, что говорил Господь. «Вот поэтому тебе, Николай, надо быть угодником Богу, а ты видишь и ругаешься, и куришь. Ты не можешь быть Богу угодным». Но я сказал Толе, что я хочу верить в Бога. Мне все противно, я бы не смотрел ни на что. Я вытащил сигареты и предложил Толику. Он сказал: «Это верующие не делают, это грех. Всякая непотребность есть грех, а грех не творит правды Божией». И еще Толя сказал: «Николай, если ты хочешь верить живому Богу, то это все нужно оставить и попросить Бога, чтобы он тебе помог». Я сказал: «Хорошо, я постараюсь все сделать, как ты сказал», а сам чиркнул спичку, затянул сигарету. Потом спросил, в каком бараке он живет и какая бригада. Я там знал ребят и сказал: «Хорошо, спасибо вам, что встретил такого человека», и ушел. Толя остался на месте. Но когда я пришел в барак, меня уже ждали ребята. Чифернули, и я рассказал, как я встретил человека, который сидел за веру в Бога. Некоторые ребята мне не верили, говорили: «Нет, святой, только ты один у нас святой, который прошел огонь и остался живой. Мы верим вот в этого Бога». Разные говорили на этих верующих: и трясуны, и богомолы, и баптисты, и субботники, и молоканы, какие только имена не называли. Мне говорили: «Знаешь, святой, если ты будешь называться вот таким именем, мы к тебе даже никогда не подойдем. Мы знаем этих богомолов, они делают такое, что даже здесь не делают». А я пытался узнать, кто это такие и как их называют. Ребята не могли ответить. Только сказали, что они собираются вечером и начинают говорить что-то непонятно, прыгать и тушить свет, и что делают, так это ужас. Я спросил того, кто это рассказывал: «А ты когда-нибудь был на таких мероприятиях?» Он ответил: «Нет, но мне это рассказывали». «Да кто тебе мог это рассказывать и сваливать на верующих людей? Я в это не могу поверить. Вот безбожники, которых я хорошо знаю, они носили красные корочки и занимали высокие посты в управлении народом. А сами что делали в домах отдыха и санаториях? Это был ужас. Студентки, которые проходили медицинский осмотр, а потом были люди, которые их увлекали различными способами, давали хорошие подарки, возили не только на Волге, но и на Зиме, и на других комфортабельных машинах. Я это видел. У меня был допуск другого круга, пониже, но безобразия были ужасные. Почему меня начальник уголовного розыска спросил, как ты, Молоткин, мог устроиться работать в больницу при Совете Министров?» Это их сильно тронуло. Почему они пропустили такого? Наверное, Цетлин был их пророк и не уследил этого случая. И в сильной ярости решил меня осудить и дал 13 лет. Я это рассказывал ребятам и сказал: коммунисты взяли власть, но кто там за рабочих или крестьян, нет у них своих проблем. И они прекрасно понимают, что человек живет на свете один раз, а люди, которые верят в Бога, не могут быть такими, как некоторые говорят. Я тоже знаю православных. Я ходил в церковь, там люди молятся Богу и потом идут домой. Я помню, мой папа даже пел в церкви, у него был хороший бас, и его всегда приглашали туда. Я еще помню, когда был моложе, Недалеко от нас собирались люди верующие дома, их называли баптистами. Я их хорошо знал, они вели хороший образ жизни. И так наша беседа закончилась. Один сказал, если бы сейчас косячок, можно было бы говорить всю ночь, завтра выходной, но так как этого не было, все разошлись по своим местам. Я тоже лег на койку, закурил и все рассуждал. Я вспоминал, как человек может сочинить то, чего не знает. Я вспомнил одного писателя, но не могу вспомнить фамилию, звали Анатолий. Я с ним сидел в алма-атинской тюрьме. Его привезли из карагандинской тюрьмы. Он сидел тогда уже 8 лет, а всего ему дали 20. 10 крытые, 10 лагерей. Он ходил в Иран, много рассказывал интересного. Также вспомнил дядю Мишу на протезе, который сидел по делу прокуратуры Казахской ССР. Там был клубок, который знал Миша, который был скручен. Они хотели пустить его жертвой, но получилась осечка. И так этот клубок распутывать не стали. Генеральный прокурор Казахской ССР Кудрявцев, все было сделано, и дядю Мишу выпустили. Я, правда, осмелился и сказал на прощание, смотри в оба, а то они могут убрать тебя. Он улыбнулся и сказал спасибо. Все это приходило мне на память, когда я лежал, и так постепенно я заснул, не раздевшись. Только утром разбудил меня колокол подъема, но я не пошел на завтрак и досыпал. В это время на работу никто никогда не ходил, а вечером, как обычно, кино, но я не ходил. Почему-то мне было неприятно смотреть, я даже болел от этих звуков и действий артистов. Сколько неправды заложено, сплошная ложь и неправда. Посмотри, человек, открой глаза, сплошной обман, хитрость, лесть, подачки, и этим замазывают глаза миллионам людей. А если ты говоришь правду, найдут в кодексе статью, она там есть. Даже если ты ничего не сделал худого, ты будешь в подозрении. Я много встречала людей и просто не хочу их упоминать. И они, как и я, не делали никакого преступления. Были осуждены по ложным показаниям, и никому до этого не было дела. Я часто вспоминаю прокурора в городе Петропавловске. Он сказал подтверждение моих слов, что своя рубашка ближе к телу, и оно никому не нужно, ломать голову. Посадили, значит, так и надо. Хоть пиши, не пиши, все равно твоего нет, все отнято. Я так воспринимал, и если человек не видит вокруг себя справедливость, то, я думаю, он вправе сказать, что ее вообще нет. Я с такой болью смотрел на все это и видел, как человек увлечен деньгами, он за них способен пойти на все подлости, какие только существуют под небесами. Все это я прочувствовал на себе. 112 жалоб, которые писали за меня ребята, сострадая мне, но все напрасно. Наконец вызвал меня капитан по госбезопасности и предупредил, чтобы я не писал больше никаких жалоб, а то они меня отправят в дом умалишенных. И я понял и дал себе слово больше никому ничего не писать, а искать путь, как уйти, и цель моя была – уйти за границу, хоть куда, и поэтому после тех ракет у меня все стало как-то по-другому. Отсидел 9 лет, оставалось еще 8. Но много ли хватит у меня сил просидеть еще 8 лет? Но я все равно потом докажу. И было на коммунистов у меня большое зло доказать им и отомстить. С таким желанием я ложился спать и просыпался с ним. Близость с Толиком особых изменений не давала. Хотя я не был противником того, что он верит в Бога, но душевной близости не было. Он мне говорил, что человек ничего не может сделать без Бога, и приводил очень хорошие примеры. Особенно он рассказывал, как его осудили, какой он был отважный, ему дали срок 20 лет. Потом он рассказал, как пришел к Богу, как встретился с верующими, как он почувствовал большое облегчение, и из 20 лет просидел только 5. Была амнистия, и его освободили. Он стал служить только Богу. Я все это внимательно слушал. Но у меня были друзья, с которыми я не мог расстаться. Они были справедливые и отстаивали эту человеческую справедливость. Но поскольку Толя говорил о справедливости Божией, то это было несравненно лучше, чем наша лагерная. Она обманчива, а Божья нет. Хотя моим сознанием я все это и понимал, но положил себе на сердце все это проверить. И вот проверка началась с моего дня рождения. Я как раз получил посылку от моей сестры Зои и пригласил Толика на этот день, и еще были друзья. Но я их предупредил, чтобы матовых слов не было и чтобы не курили. Старших надо уважать, ребята согласились. Они тоже хотели послушать, как Толик будет рассказывать о Боге. И вот все пришли, а Толика нет. Мы ждали, ждали, чай на табуретке уже стоял готовый. Я поставила всю посылку, которая была в 5 килограмм. Это разрешалось, кто отсидел половину срока и мог пользоваться этими льготами, а также отовариваться на 7 рублей в магазине и 5 килограмм посылка в год. Это все. И вот эта посылка была первая за 10 лет. Так мы почефирили, угостились, поговорили и разошлись по баракам. Это было примерно 9 часов вечера. Лежа на постели, я закурил и вспомнил свой родной дом, папу, маму, братьев, сестер. Особенно сестру Зою, которая мне много помогала, писала письма, в которых меня сильно вдохновляла. Она говорила: «Ты знаешь, что ты не одинок. У тебя есть сестра, которая любит тебя». Так я размышлял, и пришли мысли, почему не пришел Толик. Неужели он побрезговал мной? Затянул сигарету и бросил ее в проход и сказал: «Господи, если ты есть, дай мне отвязаться от всей этой гадости». Поднялся, вытащил все сигареты из тумбочки, а также спички, вынес в туалет и бросил в урну. А когда выходил, то навстречу мне шел Толик. Я был очень рад, что он пришел, пригласил его покушать, но он сказал, что сыт. Толя спросил меня, сколько мне исполнилось лет, и я ответил: 38. Он сказал: «Да, Николай, вот и прошли годы, вся молодость здесь». «Сколько ты уже просидел всего?» Я сказал: 13 лет и 6 месяцев, и еще осталось 8 лет. «Но ты, — сказал Толя, — не отчаивайся, знай, что Господь любит тебя. Это я знаю, и Он тебе поможет во всем. Ты будешь еще рад. Он пошлет тебе радость, и у тебя будет другая жизнь», и предложил мне с ним помолиться. Мы зашли в сушилку. Толя встал на колени, и я тоже. И только-только Толя произнес слово «Господи», в это время открылась дверь, и я быстро встал на ноги, но Толя как стоял на коленях, так и молился. Парень, который зашел, взял что-то свое и вышел. А мне так было после этого неудобно, что я вскочил на ноги, но я больше не встал на колени, а стоял рядом и слушал, как молится Толя. Для меня эта молитва была очень странная, и я ничего не понимал. Когда молитва была закончена, Толя спросил меня, почему я встал с колен. Я ему сказал, что заходил какой-то парень, и мне было неудобно. На это Толя ничего не сказал, и мы разошлись. Так мы стали встречаться, и беседы наши были о Боге. Но я переводил эту беседу на коммунистов, что они испортили мне всю мою жизнь. Толик старался эти разговоры сводить на Господа и говорил, что поставление этого строя без Бога не могло быть. Бог постановляет и отменяет, и человек подвластен только Богу. Все им живет и движется, и видимое, и невидимое, все им и от Него, что бы ни случилось на этой земле. Потом рассказал, как спал ангел с неба, как он обольстил человечество, как этот ангел хотел быть равным Сыну Божьему. Я внимательно слушал, а потом спросил, где это написано. Он ответил: «В Библии». Я спросил: «А есть оно у тебя?» Он сказал, что сейчас нету, но мне привезут. Я как-то не верил, но прошло время, и к нему приехали на свидание. Толя показал мне Евангелие, и я попросил у него посмотреть. Он мне дал эту святую книгу. Я первый раз за 38 лет жизни держал в руках эту книгу и чувствовал в своем теле что-то необыкновенное, рассматривал листочки, на которых для меня были непонятны слова и буквы. Но я сначала не говорил, что я неграмотный и не умею читать, а попросил, чтобы он что-нибудь мне прочитал, и Толя начал читать. Христос пришел в мир спасти грешников и неправедников. Все люди имеют грех от Адама, но Иисус – Спаситель всех человеков. И как в Адаме все умерли, а во Христе будут жить. Он разъяснял мне, но я ничего не мог понять. В моем сознании было что-то выдумано каким-то человеком, и я Толику сказал: «Знаешь, Толя, а что-то я не могу верить». Но Толя мне не доказывал, а говорил о духе злобы, который уводит человека от Бога и увлекает этого человека всяким способом, чтобы отвратить от Бога. Он приводил примеры, которые открывали мой разум о жизни человеческой. Он рассказывал, какой он был, когда не знал Бога. Для меня это было настолько сомнительно, я даже не мог это вместить в свой разум. Он называл таких людей, о которых я не только слышал, но и знал некоторых. И мой разум никак не мог все это осознать, что был таким человеком и отказался от воровской идеи, воровского характера, который мужики ценили. Этого я никак не мог осознать. Отступить от первой пятерки и быть униженным. Я даже не выдержал, встал и ушел, сказав: «Нет, Надо идти не таким путем. Надо мстить, а не унижаться. Это неправда. И так я расстался с Толиком. Стал жить ненавистью и злобой на этот строй и кто им правит. Ко мне приходили ребята, которых я хорошо знал. Поиграть, принять наркотики. Но я почему-то был против всего этого и категорически отказывался. Говорил о себе ребятам, что это все зараза, и ведет она к сокращению жизни, и человек теряет чистый разум. А коммунистам это на руку. И они даже помогают, чтобы в основном были такие ребята. Я говорил ребятам, нужно все это бросить и жить нормальной жизнью. Не давать коммунистам, чтобы они через это наживались. Некоторые ребята одобрили и оставили эту заразу, которая охватила всю зону. Но в основном люди были уже отравленные, и отвязаться от этого очень и очень трудно. Те люди, которые понимали и старались хранить себя, они были на учете, и при малейшей причине сразу сажали их в карцер. И вот я помню один случай, который произошел с ребятами. Посадили в изолятор, а внутри еще была камера, сделанная из железа, и якобы туда сажали самых отъявленных. Но туда посадили ребят не отъявленных, здравопонимающих. И что же над ними сделали? Это было летом, было очень жарко. Открылась кормушка, и полетели разорванные целлофановые мешочки с хлоркой. Ребят было 8, и 8 мешочков, и сказали: «Это вам на обед». Эти ребята сначала смеялись, но потом было ужасно. Через 2 часа их не было слышно. Когда открыли этот бункер, они лежали пластом без памяти. Солдаты испугались, стали их вытаскивать на улицу. Пригласили офицера и прапорщика, которые это сделали. Пришли врачи и приехали даже с управления откачивать их. Откачали, но 2 человека стали ненормальными. Это было ужасно, и никто ничего не мог сделать. Только прапорщика куда-то перевели, наверное, на повышение за такой эксперимент. Правда, этот железный бункер убрали и сделали камеру для ПКТ. Туда я попал первый для обновления и еще 4 человека. Ребята были молодые, и когда я шел в этот домик, на меня напала злоба. Я не знал, что сделать капитану, который был начальником режима. Я его спросил: «За что вы меня сажаете?» Он ответил: «За все твои дела, ты знаешь». И я излил на него все, что во мне кипело. Капитана трясло, и он не знал, что со мной сделать. Солдаты, видя это, хотели меня побить. Но капитан сказал: «Не делайте ничего», и солдаты, как я понял, испугались, ибо у меня были намерения схватить любого. Я решил, пусть погибну я, но отомщу. Они, видно, поняли и завели в камеру. Когда все отлегло, стали беседовать. И уже были планы, как нам здесь быть. Я был старше годами всех этих ребят, которые были посажены за отказ от работы, а я не знал, за что меня сюда закрыли, и так сидел. Никто мне не говорил, за что дали 6 месяцев ПКТ. Ну, а сначала вроде было неплохо. Солдаты передавали чай, и иногда попадалась и анаша. Вроде было весело. Чай, правда, варили редко, ели его сухим, запивая водой. И так проходил день за днем. Вот уже прошло 10 суток. Объявили приготовиться в баню. Мы были, конечно, рады. Хоть кого-то увидим из знакомых. Когда повели, завели коптерку, где меняли нижнее белье и давали полотенце. Там я встретил Толика, с которым беседовал о Боге. Я был очень рад этой встрече и попросил у него Евангелие. Он сказал, что в следующий раз, когда пойдете в баню, тогда я тебе дам. Я, конечно, был этому рад. Оттуда нас повели в баню. Конечно, было очень приятно помыться через такое время. Звери и то, наверное, принимают умывание каждый день. С бани нас повели обратно в камеру, и так считал я дни, когда нас опять поведут в баню, чтобы взять Евангелие. И вот пришел этот день, долгожданный, когда нас снова привели в коптерку. Толя был там и принес мне Евангелие от Матфея. Я был очень рад, спрятал его под мышку, чтобы у меня не забрали солдаты, и так прошел. Стал читать, но понимать мало что понимал. Никак не мог все это вложить в свое сознание. Но все равно меня влекло к этой святой книжечке. Толя мне говорил, что прежде чем читать, чтобы я попросил у Бога знания, чтобы мне было понятно. Когда я стал это делать, Господь стал меня вразумлять. Хотя я читал очень медленно и по слогам, но я сам даже удивлялся, что читаю и понимаю, что Господь говорит к книжникам, фарисеям и ученикам. И он имел на это власть от Отца Небесного. И что мне запало в сердце, это то, что Христос говорит человекам, что оскверняет человека. Я сильно был обожжен этим словом. Оно стало меня судить. Я места не находил. Что же мне делать? У меня из сердца исходила гордость и гадость. Она меня палила. Ребятам я ничего не говорил. Они смотрели на меня, но пока молчали. Я несколько раз возвращался к этим стихам и целый день читал всю главу 15 от Матфея. Она меня обличала, потому что я был таков. Я стал просить Бога о помиловании. Я даже плакал и говорил, не только внутренность моя, но пылала и моя наружность. Ночами я просыпался с этими мыслями и просил Иисуса о прощении. И вот прошли еще 10 дней, и когда нас повели в баню, я эту святую книжечку не взял, оставил ее в камере. А когда привели в коптерку, Толика не было. Получили белье, сходили в баню и увели нас на место. И так началось обратно мое желание углубиться в Слово Божие. Оно заставляло меня подумать, какой я и до чего дошел, в чем заключается моя такая жизнь. Я стал смотреть, с чего начать, и все это проходило в моем сознании. Меня сильно тревожило, моя внутренность болела. Это все нужно было бросить, отказаться от этого. Но как? Я задавал себе вопрос, что мне делать. Меня уважали, со мной советовались. Мое слово имело вес и авторитет среди этого преступного мира. Что будут говорить и ребята, и мужики, которые верили моим словам? Я все это обдумывал и был мысленно в борениях. И вот пришли мысли и желания оставить этот лагерный закон, отказаться от этой идеи. Она не принесла пользы никому. Многих до меня закопали в землю, и они ничего не достигли. А Христос говорит, кто погубит душу свою ради меня, получит награду. А я ложил душу свою ради какой-то же идеи. Она мне ничего не обещает. А Иисус говорит, не только получит в этом мире, но и в будущем. Это же прекрасно! Это премудрость Божия к человеку. И почему ее отвергли? Сколько правдивых слов и сколько справедливых наставлений! Читая это святое слово, оно меня вдохновляло, но я никак не мог осмелиться сказать ребятам. Когда нас повели четвертый раз в баню, я увиделся с Толиком и был очень рад. Он рассказал кое-какие новости и мне посоветовал, чтобы я обратился к Богу, и наставил меня, чтобы я молился как за себя, так и за ребят, и не стеснялся, и не страшился. Мы зашли в комнатку, где иногда отдыхал коптерчик, и Толя сказал мне, «Сейчас, Николай, мы помолимся Богу нашему». Мы встали на колени, и Толя стал благодарить, а я повторял за ним. Я почувствовал, что во мне что-то изменилось, и после молитвы Толя дал мне Евангелие от Марка, а я ему отдал от Матфея. Я был очень рад. Сводили нас в баню и увели на назначенное нам место по КТ. Когда привели, я сразу достал Евангелие и стал читать. Виктор, который сидел с нами, стал интересоваться. Он был молодой парень, срок у него был маленький, 3 года, и он досиживал последний год, но попал с нами по глупости. Мне его было очень жаль. Я старался его убедить, но на него нажимали ребята, от которых он никак не мог оторваться. Он узнал, что я читаю святую книгу, и рассказал, что его дедушка с бабушкой были баптистами. Он говорил, что они его всегда приглашали на собрание. Он рассказывал, как ходил на собрание, и что они, когда молятся, то ничего не понятно. Я сразу понял, что они были такие же, как Толя. Когда он молился, тоже было ничего не понятно. Сначала брал какой-то страх, а потом... Приходили такие мысли, что этот человек с какой-то стороны, наверное. Он связан с какими-то разведчиками или шпионами. Сначала я был рад, что встретился с таким человеком, потому что мое желание было завести разговор против этого строя. Но Толя, как я понял, всегда от этого уходил. Говорил, это не наше, нам нужно говорить о Христе и рассуждать о нем, как он пришел спасти этот мир греховный. Я всегда видел в нем спокойствие и никакого волнения. При встрече он всегда говорил о Христе, о том, что человек отошел от Бога, и поэтому тюрьмы и лагеря заполнены людьми, которые никак не могут понять, что они пленники греха и живут как скот, даже еще хуже. Эти слова входили в меня, и я стал больше и больше понимать, для чего я живу, для чего родился и, самое главное, куда я иду. Что можно идти широкой дорогой и можно идти узкой. Вот эти два пути, Коля, ты и можешь избрать, каким тебе идти, говорил Толя. Это когда я прочитал о этих путях и стал задавать себе вопросы, хотя соглашался идти широкой дорогой. Она была просторна. Что хочешь, то и делай. Но на этой широкой дороге был установлен закон, и я его постоянно нарушал и терпел беды. Но читал об этом узком пути тоже трудно, даже трудней. Я очень внимательно продумывал об этих путях, пока не прочитал такие слова. Как вы отдавали свои члены в орудие нечистоты и на дела беззаконные, так представьте свои члены на дела святые. Это меня очень тронуло, и это все происходило в ПКТ. На ночь я молился. Ребята смеялись, думали, что я сошел с ума. Но я разговаривал с Иисусом, все высказывал ему, все свои обиды на этих ребят. Они меня спрашивали: «Ну что, святой, зачитался?» Я им рассказывал об Иисусе и его учениках, как они боролись за правду и отдали свою жизнь. Ребята не хотели слушать, а наоборот ожесточались, кроме Виктора, который мне говорил о дедушке с бабушкой, что они верующие. И так наступили дни испытания. Я прочел Евангелие, где говорится: «Отделитесь от нечестивого, и я приму вас». Эти слова меня ободрили, и на следующий день я заявил ребятам, что «хватит, ребята, я не хочу больше служить дьяволу, я хочу посвятить себя Богу живому, и поэтому мой Бог говорит: отделись от нечестивого, и я хочу с сегодняшнего дня от вас отделиться. Больше мне не предлагайте ни чефир, ни аношу, никакую другую заразу, я больше не беру в свой рот. Хотя он у меня от этого стал поганым. Я хочу жить, как мне говорит Господь». Они слушали, но один сказал: «Дело твое, нам больше будет». И началась моя духовная война, которую я желаю описать. Это невыносимо. Я понимал, что сатана не хотел меня отпускать, такого преданного раба, который отдавал свои члены в орудие беззакония. Это ужасный кошмар, изобретателем которого был сам тот, который не спал с неба и ждет против ведет против Творца Сына Его Иисуса Христа. Он решил мне мстить, но благодаря молитвам Толика, его друзей, Господь мне помогал. Я это видел. Но сатана атаковал меня через этих ребят, которые служили ему. Они не давали мне молиться. Во время молитвы устраивали мне разные, как говорится, концерты и смеялись надо мной. Это было каждый день. Я стал терять силы и стало подходить ожесточение. Я не понимал, кто это делает, но ничего не мог сделать. И вот пришли мне мысли: да что ты, святой, смотришь на них? Завтра баня, и там ты можешь с ними разделаться. И, соглашаясь с этими мыслями, я сел и стал писать записку Марату такого содержания: «У меня спрятан нож в таком-то месте. Ты унеси его в баню и положи под тазик. Тазик должен стоять на полу». Утром я должен был передать эту записку Дневальному. Он был очень хорошим другом. А для чего нож, я думаю, он понял. Я думал один раз разделаться с этими хулиганами, и все. Тогда никто не будет мне мешать верить в Бога. И вот когда легли спать, я уже молился под одеялом и попросил благословения. И не помню, сколько я раздумывал, спал или не спал. Помню только, что случилось со мной в эту ночь. Четыре члена сатаны решили погубить меня. Их цель была войти в меня. Я почувствовал, что кто-то уперся в мой живот и тянет одеяло. Когда я открыл глаза, то ясно их увидел. Два сидели на мне, а двое были по бокам и тащили одеяло, которое я держал руками. Они все равно стягивали медленно, и вот уже открывалось мое лицо. И я ясно видел их. Они говорили между собой: «Нам только бы открыть рот, и мы все войдем». Когда я это услышал, то стал призывать на помощь Бога. Когда я громко сказал: «Господи, помоги мне, чтобы они не вошли в меня», один из ребят спросил: «Ты что кричал? Звал на помощь?» Я накрылся одеялом и стал благодарить Бога, что Он мне помог. Вдруг зазвенел звонок подъема в 6 часов. Все ребята встали и молча смотрели на меня. Нас сводили в туалет, мы вынесли постель, нары пристегнули. Посередине камеры стоял железный столик, вбетонированный в пол, и скамейка. В углу была параша. Камеру закрыли, и через 10 минут открылась кормушка и подали завтрак. 500 грамм хлеба на день, 2 ложки перловой каши и кружку горячей воды. Это через день, но хлеб давали каждый день по 500 грамм, а суп или кашу через день. И в этот момент, когда мы отдавали миски, я должен был передать записку, которая была у меня приготовлена. У меня это желание переменилось, и вместо того, чтобы ее передать, я ее порвал на мелкие кусочки и положил в миску. Когда открылась кормушка и миски забрали, я почувствовал облегчение своего тела. В 10 часов нас повели в баню, и мы, как всегда, зашли в коптерку для обмена белья. Там был Толик. Когда мы с ним разговорились, то он мне сказал, что не спал всю ночь, молился Богу за меня и спросил, что случилось. Я ему все пояснил, как и вам, читатели. Он был очень благодарен Богу за все милости и дал мне наставление. Оно было для меня неприятно, но Господу это нужно. Он сказал мне, чтобы я любил этих ребят и ничего плохого не говорил. Толик сказал: «Николай, это есть победа над грехом, и Бог это все отмечает. У него пишется памятная книга на тебя и на всех, и он тебя любит». Толик передал мне примерно 3 килограмма сахара и сказал: «Поделись со своими ребятами, делай добро и не унывай, будешь пожинать, если не ослабеешь». Эти слова меня сильно тронули, и у меня внутри все изменилось. Когда мы вернулись в камеру, я положил все, что мне передал Толик, и сказал: «Ребята, можете это брать», но сам старался кушать как можно меньше. Я просил Иисуса, чтобы Он послал смирение не только мне, но и ребятам. Я чувствовал, что Бог это делал. Он слышал мою молитву. В этот раз мне Толя дал Евангелие от Луки, чему я был очень рад. Лука пишет, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцы и служители слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофиль. Лука написал Феофилу, но это достигло моей души, которая томилась и погибала. Но Бог не хотел и не хочет погибели человека, а хочет, чтобы все познали Сына Небесного Царя Царей и пришли на брак Его. Ох, как я был рад, когда ребята просили почитать эту святую книжечку. Хотя я еще неважно читал, но просил Иисуса, чтобы Он дал мне познание и открыл Слово Свое для меня и этих ребят. Я стал читать сначала с первой главы. Ребята сначала слушали, а потом я еще не закончил первую главу, они стали смеяться, смотрели друг на друга и на меня и говорили, что это все выдумки какими-то людьми. Но это было не так. Я слушал и рассуждал. Это же идет веками и не забыто. Если писатель пишет книгу не для того, чтобы человеку помочь, а чтобы с человека получить, и в конце этот писатель остается забытым, но Иисус пришел, чтобы человеку дать вечную жизнь, но не требует ни золота, ни денег. И когда я это сказал ребятам, они попросили почитать еще. Когда я дочитал до 19 стиха, ребята сильно изменились и даже попросили еще почитать этот стих. А потом Виктор попросил почитать сам. Я дал. Когда он прочитал так про себя, то сказал: «Написано правда». Я спросил: «А что ты думал, что я сам придумал?» Он ответил: «Да, я думал, что это ты сочинил. Да, я мог сочинить, и способности мои только на худое. Но я не хочу, ребята, мне это надоело. Как вы не можете понять, вот уже 10 лет, как я здесь несу это горе, и нет никакого просвета. Но этот человек пишет нам, что Бог хочет меня и вас направить на путь спасения». Ребята улыбнулись и молчали, но это молчание было коротким. На следующий день их как будто подменили. Они стали смеяться над Богом. Мне было обидно. Но как Толя дал мне напутствие, я так старался делать. Хотя после этого было еще хуже. Невыносимо человеческому разуму. И благодаря моему Богу, о котором я читал, и он говорил мне смириться под его крепкую руку, а сатана восставал. Я просил Иисуса, чтобы меня отделили от них, но нет, было еще хуже. Когда я брал эту святую книжечку, они метались по камере и выделывали невыносимые проделки. Я их уговаривал, чтобы они этого не делали, но они не хотели слушать. Они говорили: «У нас свой Бог, а ты молись своему, а мы своему, и пусть твой Бог не вмешивается к нашему Богу». Но я просил Иисуса смирения моей душе. Я видел многих и знал, что с ними бывают последствия, и мне очень было их жалко. И вот я сильно заболел и не мог ничего кушать. Это был, наверное, конец моей жизни, я так понимал. Я так лежала, мне даже разрешили оставить постель на нарах, которые пристегивались к стене на день. Я не ходил в баню, об этом узнал Толик и молился за меня. Я стал совсем слабый. Ребята видели, что я скоро умру. Стали стучать в дверь, говорили, чтобы убрали меня. Я был уже почти труп. Они видели мое состояние, требовали врача. И когда пришел доктор Анатолий Константинович Крылов, меня ребята вынесли в комнатку, где был этот врач. Он стал меня просматривать и ощупывать и сказал: «Я принесу лекарства». Я ему сказал: «Не нужно мне это». Он говорит: «А что тебе нужно?» Я ему сказал, чтобы меня положили в больницу, и я там хочу умереть. Но Крылов сказал: «Я поговорю с начальником», и меня опять унесли в камеру. На следующий день обратно пришел Крылов. Меня вынесли, и он сказал: «Знаешь что, Молоткин, я разговаривал с начальником, и там был начальник режима. Он сказал: умрет, зона не будет работать 3 дня, будет траур». Но начальник сказал ему, что нам нужно дать план. А капитан сказал: «Ничего, догоним упущенное». И Крылов мне пояснил и сказал: «Я не могу тебе помочь». Но ребята сильно стучали и кричали, чтобы меня убрали хоть куда. Тут пришел начальник режима, и когда меня вынесли, режимный приказал всем выйти. Остались мы с ним вдвоем. Он мне сказал: «Ну вот, Молоткин, пришел конец нашей встречи. И что ты хочешь перед концом?» И сказал, что есть пословица, что когда человек умирает, то у него есть какое-то желание. Это желание должны исполнить. И спросил меня, что я хочу. Я ему сказал, что я хочу умереть в зоне, в больнице. И он дал на это согласие. Открыл дверь, позвал солдат и сказал им, что сейчас пойдут санитары с носилками и унесут его в больницу. Солдат сказал: «Хорошо». И через несколько минут я был унесен в больницу. Это было в субботу. В зоне народу было много. Меня положили в палату безнадежных. Ребята, которые были в больнице, узнали меня. Приходили, смотрели уже как на умирающего. Спрашивали меня, что я хочу. Я видел сострадание ребят ко мне. Я попросил сказать Толику Котлярову, ибо он еще не знал, что я нахожусь в санчасти. И когда ему сказали, он пришел, посмотрел на меня и произнес слова: «Это болезнь для славы Иисуса, и ты, Коля, еще прославишь его. Он наносит раны, он их и врачует». Ребята, которые были в палате, улыбнулись и ушли. А Толя остался и спрашивал, как меня сюда перенесли. Я ему сказал, что я сильно желал, чтобы меня кто-то помыл, чтобы мне быть чистым, когда я пойду к Иисусу. Толя позаботился, попросил ребят, они меня сносили в баню, где Толя меня помыл, и я почувствовал большое облегчение. Из бани меня уже не несли, а потихоньку вели, и когда положили на койку, я вздохнул от усталости. Время шло к вечеру, и, как обычно, в субботу показывали кино. Ребята с санчасти все ушли в кино, а санитары спросили у Толика, останется он со мной или тоже уйдет. Он сказал, что останется. Санитар закрыл дверь на замок, и мы остались вдвоем. Толик произнес такие слова: «Ну вот, мой друг, мы сейчас попросим нашего Иисуса. Он есть наш врач, врачует все раны, как духовные, так и физические. И я верю, что он нам с тобой не откажет в этом». Он встал на колени около моей кровати, где я лежал, и воззвал к Иисусу. Он благодарил, что он со мной так поступил, и стал просить о милости. И когда он так просил Иисуса, меня стало что-то поднимать. И я почувствовал силу в теле и встал рядом с Толиком на колени, обнял его, повис на шее и тоже славил Бога. Мы в этом состоянии прославляли Христа, и я получил исцеление моего тела, и мне было приятно и весело моему сердцу. Наша молитва хвалы была до тех пор, пока ребята не стали заходить в кино. Кино было две серии, и Толя сказал последние слова. «Дорогой мой Иисус, ты полюбил Колю, и он стал моим братом и твоим сыном. Слава тебе!» После этого я уже мог встать сам. Сел на койку, мне сильно хотелось кушать, и я об этом сказал Толику. Он сказал, сейчас принесу я, и ушел. Через несколько минут Толик пришел и принес мне баночку молока, сказал, что этому ему привезли из дома и хлебушек. Открыв баночку с молоком, взял две ложки и положил в кружку, налил теплой воды, размешал и подал мне. Я попил, мне было приятно, потом намочил кусочек хлеба и тоже дал. Я скушал, и Толя сказал, ну вот, Коля, на этот раз хватит, а утром я приду и принесу тебе супчик. Поблагодарили Бога, и Толя ушел в барак, а я быстро уснул. Проснулся, уже прошел завтрак, и я услышал разговор Толика. Он заглянул в дверь, я улыбнулся ему, и он в радости вошел, поприветствовал меня и принес покушать, но, правда, много не давал, а я сильно хотел кушать. Но на ноги я вставал и даже делал несколько шагов в палате. Толя был сильно рад. Так мы и провели день воскресный. А в понедельник мне было совсем прекрасно. Я благодарил Бога за его милость ко мне. Прошел уже развод и проверка, и я решил выйти на улицу. И когда вышел, то для меня это было обновление моего организма. Я сел на лавочку и смотрел, как ходят заключенные и офицеры. Хотя они меня не видели, но я их видел. И вдруг с вахты появился доктор Крылов. И когда он повернул на дорожку, которая вела санчасть, он увидел меня, сидящим на скамейке. Остановился и стал протирать глаза и медленно шел ко мне. Я тоже смотрел на него, и на моем лице была улыбка радости. Доктор подошел и спросил меня, это я или похож на Молоткина? Я ответил, да, гражданин старший лейтенант, это Молоткин. И поднялся. Он пригласил меня к себе в кабинет, закрыл дверь, чтобы никто не мешал, и стал расспрашивать, что со мной произошло. Я ему сказал, меня исцелил Бог, и рассказал все по порядку, как я описал, не ради своей славы, а ради славы великого Бога, Сына Его, Иисуса Христа. И Крылов признал, что человеку недосягаемо, что делает Бог, и признал живого Бога, и рассказал мне, когда я осматривал тебя, и обратился к специалистам, они сказали, что у него рак печени, и моя жизнь шла к концу. И он сказал об этом начальнику режима, который дал разрешение положить тебя в санчасть. Крылов сказал, что я ждал звонка по телефону, что ты уже готов. Но я сильно был сокрушен и ответил, нет, Бог мне дал жизнь для того, чтобы люди поверили ему. Крылов сказал, да, Николай, я верю тому, что Бог может все сделать, я добавил, и мертвых воскрешать. Еще он мне сказал, что я буду находиться у него под контролем. Меня обратно не посадят в ПКТ, хотя я не досидел до конца 2 месяца. Я находился в больнице, помогал санитару, который ухаживал за больными, и он провинился, попался дежурному офицеру с наркотическими таблетками, и его убрали. На его место встал я за санитара, пока доктор найдет подходящего человека. Мне еще до конца оставалось чуть больше месяца, но доктор хотел, чтобы я работал санитаром. Я посоветовался с Толиком, и он не одобрил эту работу, потому что связано с медициной. Это повлечет к греху. Я работал до того срока, пока кончится ПКТ. Но не в похвалу свою, а в славу Божию. Меня там благословил Господь. Я даже удивлялся. Старался помогать больным, сводить в туалет, покупаться. Там лежал один больной, осужденный, калека. У него не было обеих ног, и я его купал, как ребенка. Он плакал и говорил, что ему в жизни никогда не делали, как я, и считал меня за родного человека. Но я говорил, что это делает Господь, а я исполняю его волю, и я чувствовал большую милость над собой. Кто лежал в этой больнице? В кино никто не ходил. Ребята просили меня рассказать о Боге или почитать Евангелие. Собирались в одну палату, и по милости Творца я рассказывал, что Бог любит всех людей. Но если человек отвернется от Бога, то Божия любовь не может пребывать над ними. Даже человек, не знающий Бога, не должен его отрицать или на него ругаться. Многие ребята изменяли свой характер. Я усиленно просила Иисуса о помощи, и Толя тоже подвязался к такой молитве. Ибо написано, если согласились просить двое или трое, то я буду посреди вас, и чего не попросите, будет вам. В такой молитве я чувствовал близость моего Бога и старался делать добро. Когда я был на должности санитара, у меня отдельная была комната, я мог свободно молиться, а иногда приходил Толя, и мы молились с ним. И мне на молитве было такое вразумление – мирись с соперником своим. Я спросил у Толика, где это написано. Он сказал, это Господь говорит. Я просил Толика помолиться за меня. Я хочу пойти к сопернику своему и примириться. Но к какому? Толя меня не спросил. А это был тот самый капитан, которого я сильно оскорбил. Он замещал начальника режима. Так он был отрядным, дежурил по лагерю и находился в дежурке. Когда я зашел, там сидели два прапорщика. Я поздоровался, и прапорщики ответили, а капитан сидел за столом и даже не посмотрел на меня. Я стал обращаться к капитану и просить у него прощения. Он мне ничего не отвечал. Я повторял слова «Простите меня! Я был негодный человек и достоин наказания, и теперь не хочу быть таким. Только простите меня!» Один прапорщик встал и вышел. Остался другой прапорщик и капитан, которого я умолял. Но тут вышел и второй, и мы остались вдвоем. Он не смотрел на меня. Но я подошел к столу и сказал, «Простите меня, я негодный. Я достоин любого наказания от вас. Я никогда не сказал на вас, что вы плохой человек. Только простите». И этот капитан поднял свое лицо. Оно было в слезах, как и у меня. Я просил со слезами, и он простил меня тоже со слезами. Встал из-за стола, подошел ко мне и обнял меня, сказав, «Иди, Молоткин». «Ты хороший человек. Таких я никогда не встречал». Но я ему сказал, «Это хороший мой Бог, который нас любит, и мы с ним простились». Для меня была победа. Об этом я рассказал Толику, и мы воздали хвалу Иисусу за чудные дела, которые он делает. Подходил конец моего пребывания в ПКТ. Крылов не хотел меня отпускать, но я сам увидел, что если я останусь, это для меня будет неприятностью, потому что здесь связано с таблетками, и есть такие, которые я знал и когда-то сам употреблял, а они наносили вред. Это наркотики, от которых меня избавил Бог, и я не хочу возвращаться на эту блевотину. Я все это сказал доктору, он меня прекрасно понял и даже сказал, «Да, Николай, ты прав, и я ничего не имею против». Я сказал, «Вы только не обижайтесь на меня за это». Он сказал, «Нет, Николай». Я зашел в палаты, где лежали больные, и простился с ними. Многие сожалевали, что я ухожу. Но я сказал, что буду иногда приходить к вам в гости. Они были рады. И я ушел в бригаду, где числился. Эта бригада была самая отсталая. Она не работала и была на пониженном пайке. Бригадир Саша по национальности был татарин. Он был боевой и старше меня. Он меня уважал за мою справедливость. Ребята были в основном играющие и были промочки и фуфлышники. Эти слова в преступном мире означают, человек играет, а у самого ничего нет. И тот, который выиграл, и у него ничего у самого не было. Тот и другой назывался этим словом. И вот эта бригада была в основном такая. Я посоветовался с Толиком, как быть. Может, пойти к начальнику и попросить хоть какую работу? Толя одобрил это и предложил быть в этой бригаде дневальным, или, как называют этих дневальных, шнырями. Это самая низкая работа в заключении. Мы помолились, и я пошел к начальнику режима. Он как раз сделал прием. Когда я зашел, поздоровался, он меня спросил, по какому я вопросу. Я сказал, что в отношении работы. Этот капитан вместе со стулом отодвинулся к стенке, снял очки и стал смотреть на меня. Потом задал мне вопрос, куда ты хочешь пойти работать? Я ответил шнырем в бригаду Сабалака. Он мне сказал, но Молоткин, это же работа не твоя. Может, ты лучше найдешь? Я ответил ему, эту работу я заслуживаю. И потом убедитесь, что я не такой, каким вы меня представляли. И капитан сказал, хорошо, Молоткин, пиши заявление, и пусть бригадир подпишет и отдаст мне. Я ушел. Толя мне написал заявление. Я подошел к Саше бригадиру и подал заявление. Он прочитал, улыбнулся и сказал, «Молоткин, как раз с тебя и начнем работать». В бригаде дневального не было, и уборку делали по очереди, но ее никто почти не делал. Когда Саша сходил к начальнику режима, то было объявлено по радио, чтобы меня поставили дневальным в бригаду, где бригадир Сабалак. Ну, конечно, многие смеялись и говорили: «Вот это святой, на что пошел, наверное, у него что-то с головой, вы посмотрите». И многие смотрели, а я с радостью этого желал и молил моего Бога, чтобы он исполнил мое желание. И я вспомнил место из Священного Писания. «Как вы отдавали свои члены на дела беззаконные, на дела худые, так представьте эти члены на дела добрые, святые». Утром, когда бригада ушла на рабочий объект, я помолился Господу и попросил Его, чтобы Он дал мне способность работать в этой казарме, которая была превращена в хаос и беспорядок. Койки никогда никто не заправлял. Все было разбросано, подметались только проходы, а под койками я даже не хочу писать, что было. Я распланировал, как и с чего начать, и приступил к работе. На проверку не пошел, меня проверили на месте. Я стал сдвигать койки с одного ряда в другой, а также тумбочки, и делал генеральную уборку. Мыл окна, протирал стены, потом пол. Протирал койки с одной стороны, и ко мне пришел Толик. Видит такое дело, стал помогать мне. К обеду мы почти докончили, за все поблагодарили Бога и пошли в столовую на обед. После обеда я опять приступил к работе. Полы и окна были помыты, стены почищены, койки протерты и стояли на месте. У ребят, которые мне были знакомы, я заправил постели. Около двери на табуретке был поставлен бачок для кипятка, и перед приходом бригады я со столовой принес кипяток. Когда бригада пришла, я ушел к Толику. Там мы совершили молитву, и потом подошло время. Я пошел в столовую заготовить для бригады ужин. Когда бригада пришла в столовую, то все было готово. Все были удивлены, и никто ничего не говорил. А когда поели, некоторые мне сказали: «Спасибо, святой». Я ответил: «На здоровье, ребята». После ужина народ занимался кто чем, а я пошел к Толику. Мы беседовали о Слове Божьем. У меня было много вопросов, и Толя объяснял, как ему давал Бог. Я кое с чем не был согласен, но он мне не навязывал и не был настойчив. Ребята подходили к нам и тоже слушали, и тоже некоторые задавали вопросы разные. Почему люди такие? Почему жизнь такая? Почему мы так страдаем? На все вопросы надо было отвечать, а некоторые были безответны, оставались на следующий раз. Утром, когда бригада проснулась, я уже принес со столовой чай. Многие ребята утром не ходили в столовую, а пили чай в бараке перед работой. Они с удивлением смотрели на меня. Бригадир сказал мне: «Молодец, Николай». Когда бригада ушла на рабочий объект, я стал усиленно прилагать старания навести порядок. В этот раз был на проверке и там встретил Толика и пригласил его к себе. Он обещал прийти после проверки. Только я закончил заправку коек и навел порядок в казарме, как заходят врачи, которые проверяли состояние чистоты в бригадах. Они были очень удивлены и спросили, чья это бригада. Я назвал Сабалака Саши. Они так удивились и попросили у меня тетрадь гигиенического состояния, но ее не было. Был доктор, но не Крылов, а другой лейтенант. Он сказал, чтобы я пришел в санчасть, и они дадут мне эту тетрадь. Я так и сделал. Там они написали о хорошем состоянии в бригаде. Записали фамилию бригадира и мою. Эту тетрадь я прицепил на стенку около двери. Потом пришел Толя и увидел порядок кругом. И мы за это поблагодарили Господа. Потом Толик давал мне наставление, как показывать свет Иисуса. Иисус был свет миру, и мы должны быть Его светом, чтобы каждый видел этот свет, который зажегся и во мне, и приносил мне большую радость. И эта радость меня утешала. У меня было много времени, которое я посвятил на исследование Евангелия. По милости Отца Небесного, Он меня утешал во всем, и мне не было скучно. Он мне дал надежду на вечность. С Ним мне стало легко жить. Он удалил все печали и тоску, которая меня так давила и мучила. Я видел любовь Божию не только ко мне. Он любил всех, кто меня окружал. Только они этого не замечали. Для них это было закрыто. Когда пришла бригада, то я ушел, не хотел похвалы от человеков, но чтобы их просветил свет. Обратно был ужин, а потом время к отбою. Я был столиком, беседовали о Боге. Это прекрасное время, когда человек помышляет о нем, а он, Отец, дает познание, от которого получаешь спасение. Бригадир Саша спросил меня, могу ли я с ним поговорить. Он сказал, что у него ко мне есть разговоры, притом серьезный. Я дал согласие. Он пригласил меня в кабинет отрядного, закрыл на ключ дверь, сказал, чтобы никто не мешал, и стал меня спрашивать. «Николай, только честно скажи, ты искренне встал на Божий путь или просто так?» Я ему сказал: «Саша, если было бы не искренне, а с лукавством, как ты сказал, то Бог, которому я хочу служить, знает все мои мысли человека, и он поступает с искренним, а с лукавым по лукавству его. И ты, Саша, видишь мое желание угождать людям, это есть служение Богу». Я его спросил, почему он интересуется этим. Он сказал, что ребята сильно переменились и стали просить работу, и как ты на них повлиял. Я сказал: «Саша, это делает Бог, потому что эти люди никогда не видели и не ощущали человеческой теплоты, а Бог говорит: любите врагов ваших, благословляйте, но не проклинайте. Саша, ты должен помочь ребятам. Ты имеешь опыт как в работе, так и в жизни». Он мне ответил: «Молоткин, молись за меня». И мы разошлись. Так я работал во славу Божию, и бригада работала вся. Мужики были рады и довольны. Они почувствовали, что на них подул ветер уважения и любви. Они понимали, что я старался это делать с усердием. Ребята уже не кидали окурки на пол, а выходили курить в коридор. Там стояла урна для этого мусора. Для меня это было большим облегчением. Я больше времени проводил в молитве, в слове, а также в беседе. Этот порядок стал распространяться по лагерю. Меня знали как человека, который кололся, курил, играл во все игры, числился среди воровского круга. Даже мое слово было законом, но я лишнего не позволял. Защищал мужиков от хулиганов, и вдруг расходится слух о святом, что он все завязал и стал молиться Богу. Пошел шнырем в бригаду, бросил все идеи лагерного режима. Ко мне многие подходили и интересовались, правда ли то, что они слышат или нет. Я не хочу быть погибшим, что я понял, и что эта бывшая жизнь не принесет никакой пользы. Сколько я знаю с преступного мира, и советовала ребятам понять это. Зачем мне нести горе себе и другим? А другие этим живут и создают нам условия, чтобы мы враждовали и дальше делали преступления. И так этот круг преступников крутится, как колесо. И кто это колесо запустил? Где этот первый изобретатель? Каково его имя? Я часто думал над этим. Неужели это сделал Бог? Я не нашел этого в Евангелии и говорил Толику. Он сказал: «Это, Николай, написано в Библии, как человек попал в грех». Я очень желал почитать эту Библию. Толя сказал, что ему должны привезти братья. Я спросил: «У тебя что, братья есть?» Он ответил: «У меня много братьев и сестер. Разве ты не читал, когда Иисус учил людей? То пришли мать, братья, сестры и хотели видеть его. Но было много народа, и невозможно было подойти, и передали Иисусу: вот мать твоя и братья, и сестры хотят видеть тебя. Но Иисус сказал: вот матерь моя, и сестра, и брат. Кто слушает слово отца моего и исполняет их, тот мне брат, сестра и мать». Я был удивлен этим и спросил: «Правда это?» «Да», — сказал Толя. «Только тот может называться братом, сестрой и матерью, кто исполняет слово его. А если человек не делает, как учит Господь, не хочет исполнять его заповеди, он не может называться этим именем». После этих слов меня стала сильно мучить совесть, что я еще не таков. Я думал, вот почему меня Толя никогда не называет братом. Да я и не мог им быть. Во мне еще жила негодность, которая не угодна Богу. Я стал думать об этом и читать Евангелие. Дошел до 3 главы Иоанна. Когда он предлагал покаяться, как народ стал приходить и креститься от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Я пошел к Толику, прочитал это и сказал, что я хотел бы креститься, но нету здесь Иордана. Толик сказал: «Коля, но там же дальше написано, исповедуя свои грехи. Вот эту часть пока можно было бы сделать и без воды, а потом, когда будет вода, то можно и это сделать. Я сказал: «Хорошо, я подумаю», и стал интересоваться, как это сделать, чтобы исповедать свои грехи. Он сказал мне: «Нужно признать себя в том, что ты делал своими поступками, что запрещает Бог». Я стала читать грехи, которые запрещает Бог. Меня обожгло не только снаружи, но горела вся внутренность. Это не нужно все говорить. И вдруг у меня появились мысли: «И не вздумай говорить. Это человек, подосланный к тебе, и ты обратно попадешь в беду». И я осмелился сказать Толику: «Знаешь, я таких и видел». Он ответил: «А что тогда ты молчишь? А раз видел, это, Коля, хорошо, значит, ты уже был покаянный». Я ответил: «Да, был покаянный. Я отсидел 4 года 6 месяцев, а теперь вот уже 10 лет, и никак не осмелюсь покаяться, потому что я не виновен в этом, а меня посадили. Много подсылали ко мне таких, как ты, но ничего не выходило, так что до свидания». И я ушел. Но когда пришел в бригаду, меня стало что-то сжимать и судить. Я чувствовала, что неправильно поступил с Толиком. Он ведь мне так много помогал. Он меня мыл в бане. Он заботился обо мне. Но почему я так с ним говорил и огорчил его? Зачем я это сделал? Нет, я лучше все расскажу ему, что я делал. Сейчас я пишу на бумаге все свои поступки, что я помню. Сердце мое сжималось. Я взял ручку и тетрадь и стал описывать всю гадость, которую я делал. Мне было стыдно, но я все равно писал. И чем больше я признавал себя грешником, тем больше чувствовал облегчение. И это длилось около часа. Я быстро пошел к Толику, но его в бараке не было. Я спрашивал у ребят, никто его не видел. И я пошел на то место, где мы расстались. А это место было в школе, которая строилась. Там я увидел Толика, подошел к нему и сказал: «Толя, прости меня, что я так поступил с тобой. Прости, я негодный человек», и обнял его. Он был в слезах. Как сейчас помню, я вижу эти прекрасные дни. С ним мне было приятно. Он стал благодарить Бога, я тоже. Потом я протянул лист и сказал: «Вот, я все писал, что делал и как огорчал Бога, но я больше не хочу быть таким», и сказал: «Почитай, Толя». Он сказал: «Нет, друг, это читал Иисус, когда ты писал, и радовалось небо, и Сын Божий, который страдал за тебя, чтобы ты был в небе, и подал мне этот лист и сказал: порви его навсегда». И опять мы преклонили колени, и Господь утешил нас. Это был день, который я никогда не забуду. Мне было очень радостно. Эту радость я не могу передать тебе, читатель, это нужно пережить самому. А кто это переживал, он оценит и прославит Бога. Время было к отбою, и мы расстались в радости до завтрашнего дня. Толя сказал: «Если Бог даст дожить», и с этими словами я ушел к себе в бригаду. Утром, как обычно, было моей обязанностью принести чай из столовой, пойти заготовить завтрак для бригады. Я так и старался все это делать, но без молитвы я не ходил. Для меня на первом месте была молитва, а потом все остальное. Я чувствовал, что Господь помогает мне, и старался помочь тем, которых видел печальными. Я старался делать добро тем, которые были противники Богу, и меня большая часть ребят уважали. Саша, бригадир, был удивлен. Со мной старался относиться доброжелательно. Как-то сказал мне: «Николай, я очень удивлен ребятами. Только 3 человека пока не работают. Ребята на них нажимают и говорят мне, чтобы я их убрал с бригады». Я посоветовал Саше этого не делать, а сам просил Отца Небесного помочь им. И как-то получилось, что один из этих 3 ребят проиграл большую сумму денег, а условно, кому он проиграл, нет ничего. Я его хорошо знал и даже решил ему помочь, поговорить с тем, кто проиграл, и с тем, кто выиграл. Тот Петя, который проиграл, сказал мне: «Я спущусь в трюм, это изолятор, и не выйду, пока не отправят на этап». Но я ему сказал: «Это не выход. Тебя все равно будут знать, кто ты такой», и сказал: «Не делай этого. Может, я тебе помогу». После этого мне пришлось говорить с Сергеем, который выиграл. Он мне сказал: «Знаешь, святой, я бы ему простил, но он будет обратно играть». Я сказал: «Я не думаю». Но Сергей сказал: «Хорошо, я переведу этот долг на тебя». Я был очень рад. пожал ему руку и позвал Петю. Я сказал: «Знаешь, Петя, ты больше не должник и не должен играть ни в какие игры. Я тебе, может, все это прощу, помогу в этом долге, но не играй больше, а лучше иди работать, и тогда увидишь, что лучше играть или работать». Он дал обещание, и через 2 дня Саша пожал мне руку и сказал: «Это, Николай, твой Бог помогает». Я был рад до слез. Еще мне Саша сказал, что эти ребята увидели, что Петя стал работать, и они зашевелились. Я стал благодарить моего Бога, что он мне показал, какой он сильный, могущий, даже врагов смиряет и гордых унижает. Толя еще был со мной. Ему оставалось досиживать 1 месяц. Когда по радио объявили о выработанном плане, то на первом месте была бригада номер 18, бригада Соболока. Саша был рад. Бригада была довольна, и 5 человек представили к досрочному освобождению. Это было всем на удивление. Такая бригада, где были одни негодники, и в течение 4 месяцев вышли в передовые. Мы с Толей благодарили Господа за милость Его, славу и честь. Толя тоже трудился в комнатах для свиданки. До конца срока ему оставалось 3 месяца. До конца срока он говорил о Боге и там, где работал. Люди, которые приезжали на свидание, в основном не верили в Бога. Я не могу молчать об одном случае, который перенес не только Толик, но и я. К одному осужденному на свидание приехала мама. Толя беседовал с ней, она интересовалась, как живут эти осужденные. Он рассказал, как есть, и она стала просить, чтобы Толя взял деньги. Он отказался. А на следующий день к Толику подошел мой отрядный и предупредил его, чтобы он не говорил о Боге, ибо были поставлены звукозаписные аппараты, и Толя молчал. Но говорил и этой женщине, что кормят хорошо, одевают и водят на работу, но люди не могут понять, что нужно жить честно и делают преступления. Да и здесь с ними поступают хорошо. И сказал, наверное, потому что люди отступили от Бога и все взял покушать, что ему дали. Когда он выходил, его арестовали и посадили в изолятор. Я узнал на следующий день и стал переживать. Пошел молиться, и Господь меня утешил. Я подумал, значит, Господь будет что-то делать. Утром я, как всегда, пошел молиться. Рядом с нашим бараком строили еще один барак. Я пошел в этот барак утром, встал на колени, глаза, как всегда, были закрыты, и Бог меня утешал. Я радовался радости Божией. А когда кончил молитву «Отче наш», открыл глаза, смотрю, в оконном проеме стоит сержант, по национальности узбек. Солнце всходило прямо в это окно, и этот сержант сказал: «Да, Молоткин, тебе хорошо». Я ответил: «Да», и он ушел. Я поднялся с колен и пошел в столовую. Этот сержант был в столовой и что-то рассказывал офицеру, показывая на меня. Но этот сержант меня больше никогда не обыскивал, а раньше он меня преследовал. Потом, даже когда у меня забирали Евангелие, он приносил мне его и отдавал. Да воздаст ему Господь, мой любящий Бог, за эту милость ко мне. Когда бригада ушла на работу, я стал интересоваться за Толика. Мне сказали, что ему дали 7 суток карцера. Я молил Бога, чтобы он его укрепил. Ему оставалось 10 суток до освобождения. Я ждал его, ходил в то место, где он жил, и забрал кое-какие записи и Евангелие. Это было самое дорогое. И вот дождался этого дня. В магазине купил покушать. Утром узнал за баню, но баня не работала. Остановили на ремонт. Я взял там тазик и сказал, что принесу обратно. Взял ведро, пошел в столовую, попросил горячей воды. Мне ребята дали и сказали: «Если нужно, приходи еще». Я сходил еще и принес. В 10 часов утра, как всегда, выпускали из изолятора. Я уже ждал, и вот вижу, идет мой брат и друг. Я его обнял, поцеловал при всех, кто там был, и повел к себе в бригаду. В умывальнике уже все было готово. Стояла табуретка, где Толя разделся, и я его мыл. Сколько было радости, что мне довелось ответить этой же любовью, которую он мне показал на своем примере. Я его купал как ребенка, и мои слезы омывали его. Этого мне никогда не забыть. Толя сидел, омочая себя тоже слезами. Этот день для меня был особый. Я больше никогда не ощущал такой радости. Этот день, я думаю, был запланирован Отцом Небесным. Мы сердечно поблагодарили Бога, попили чайку. Толя рассказал подробно, как его посадили и как он отбывал 7 суток. Но за этим кроется Божья тайна, которая была открыта для меня. Я только потом узнал, как Господь спасает человека, который потерял всю надежду. Я к этому вернусь, и читатель, я думаю, догадывается. А сейчас мы с Толиком были эти последние дни вместе. Пребывали в чтении Евангелия и в молитве. Толя совершал молитвы о моей охране. Он наставлял меня и говорил, что мы еще прославим Господа. Он говорил: «Я приеду, Коля, ты будь только верным Иисусу, Он помощник во всем». И вот этот день настал. Толику сообщили, что к нему приехали друзья. Он все оставил мне: Библию и два Евангелия, и я был очень рад. И вот объявили Котляров Анатолий явиться на вахту с вещами, и я проводил его до вахты. Открылись двери, и Толи не стало. Но осталась память о нем, которую невозможно забыть, и такие слова на прощание: «Знаешь, Николай, тебе Господь освободит раньше твоего срока, и ты будешь иметь общение с народом Божиим, но ты уважай всех, не смотри, кто как учит. Если не так, а Христос или апостолы, смотри, не соглашайся. Если даже увидишь и меня, что я не так говорю или поступаю, не как учит Слово Божие, не делай опору на человеке, а смотри в Слово Божие, вникай в себя и никогда не заблудишься». Я до сих пор помню это наставление. Как только Толя скрылся, я быстро пошел в школу, она была трехэтажная. Зашел на третий этаж и увидел братьев, которые приехали за Толиком. У меня вся внутренность утешилась, и я не чувствовал печаль, была радость. Они сели в машину «Запорожец» и уехали. Теперь я молился Господу один, но Господь меня утешал и в мою душу посылал радость. Ко мне приходили ребята, спрашивали, как я переношу разлуку с другом. Я говорил, что это разлука временная. Если я не увижу его здесь, на земле, то я твердо знаю, что увижу его на небе. Некоторые смеялись, а некоторые говорили: «Да, такие друзья могут встретиться хоть где». Я также работал дневальным. Бригада занимала первое место не только по чистоте, но и по работе. Прошло несколько дней, и я получил письмо от моего друга. Он писал, как встретился с друзьями, как Господь благословлял, как семья, сын и дочь, за которых он переживал. За дочь он имел благословение, когда она сказала в школе, что есть Бог, а учительница говорила, что его нет. Женя, дочь Толикина, сказала, что это неправда. Тогда учительница говорит: «А ты видела Бога?» Женя сказала, что Бога никто не может видеть из человеков, и Бог есть Дух. Учительница выгнала Женю из класса. А потом на Толика возбудили дело, что он учит несовершеннолетних детей о Боге, и власти осудили его и дали ему 2 года. Он был рад, что удостоился страдать за Господа, а также Господь видел мою душу, как она томилась, и посредством Толика Господь открылся мне. Слава и величие нашему Творцу! Моя жизнь стала прекрасной, так как я уже смотрел не на мир, а на Господа, который вел меня. А сколько таких душ погибает? Я по милости Господней старался говорить в бригаде, но грех увлекал ребят. Они к этому относились с холодком. Прошла зима. У меня сильно заболела нога. Образовалось воспаление вен. Была закупорка. Я обратился к врачу Анатолию Константиновичу Крылову. Он меня уважал. И когда посмотрел, то сказал: «Николай, тебе нужно срочно делать операцию, а то ты можешь остаться без ноги», и направил меня в сангородок Долинка Карагандинской области. Это Казахстан. На следующий день я уже был отправлен и через 2 суток оперирован. На месте меня обследовали хирурги и назначили операцию. Меня завезли в операционную комнату, положили на операционный стол и пристегнули ремнями ноги, руки, по животу и грудь. Голову держала медсестра. Я чувствовал, как мне сделали укол, и я обратился к Богу, сказав: «Господи, благослови меня и врачей», и услышал смех женщины. Но ей что-то сказал хирург, и я почувствовал сильную боль, как будто мне тянули одну правую ногу. Я хотел кричать, но воззвал к Богу и сказал: «Помоги, Господи», и не стал чувствовать боль, только слышал разговор, но не понимал, что они говорили, и сколько времени длилась операция. Я только услышал, как хирург сказал: «Все, можно сделать укол и увезти в палату». Когда мне сделали укол и переложили на тележку и повезли, я запел псалом: «Иисус тернистый путь свой совершает, его судьба на казнь обречена», и меня завезли в палату. Где я еще пел: «Ты не рожден для этого земного века, ты крест свой нес, страдал, терпел в огне, носитель верный был Христова света и жертвой пал сгорел в огне. Меня положили на постель, в палате нас было 4 человека. Саша, которому тоже делали операцию геморроя, сильно кричал, а потом стонал. Я молился Господу из-за него, просил облегчить его страдания. Я говорил это вслух. Все слышали. Он постепенно затихал и уснул. Ребята видели, какая у меня была нога, смотрели и удивлялись. Но я чувствовал близость моего Спасителя и благодарил за это. А на следующий день привезли к нам молодого парня без обеих ног, которые ему отрезали по колено. Это все я видел, и мне было скорбно. Парню было 20 лет. Мы все молчали, а он смотрел на нас и тоже ничего не говорил. Только на следующий день я спросил, как тебя звать? Он сказал, Витя. Но потом к вечеру попытался спросить, что случилось, Витя? Ты такой молодой и попал в такую беду. Он стал рассказывать, что служил в армии и подрался. Его посадили и дали 2 года общего режима. Нас, говорит, водили на работу. Мы строили 5-этажный дом. Я уже работал 2 месяца и мало кого знал из ребят. Ко мне пришли 2 из моей бригады и попросили спрятать Анашу. Сказали, за нами следят. Я согласился, спрятал. На 2-й день подошли ребята и говорят, ну где ты спрятал? Пойдем и заберем. А когда он подвел ребят к этому месту, то там ничего не было. Витя посмотрел на них и увидел, как один парень улыбнулся, а 2-й сказал, «Наше дело маленькое, смотри сам. Срок через неделю, чтобы были деньги 200 рублей». В то время эти были деньги очень большими. И Витя сказал, «Ребята, у меня больная мама. Я получил письмо, у нее денег нету». Они опять сказали, «Наше дело маленькое. Если не будет, мы с тобой разделаемся. Ты узнаешь, будешь петушком». И вот настал последний день, рассказывал Витя. На работе был бункер под мусор. Я, говорит, залез туда, чтобы меня не нашли. А время было зимнее. Дело уже было после обеда, когда я туда залез. И примерно часа через 3 я стал замерзать. Слышу какой-то топот и лай собак. Я сильно испугался, но чувствую, что все, замерзну. Я стал кричать, так как вылезти я уже не мог. Почувствовал, что у меня отмерзают ноги. Я кричал, тут солдат услышал и подошел на крик. Позвал еще солдат, которые его уже искали. Когда посмотрели, что он замерзал и руки, и ноги, кое-как вытащили, позвали доктора. Но доктор сказал, немедленно в госпиталь, который был в 45 километрах. И вот руки целы, но ноги не смогли спасти, отняли обе ноги ниже колен. Люди, которые это узнали, сострадали, и даже врачи, но ничего не поделаешь. Он переживал за маму, которая болела и еще ничего не знала об этом горе. А он у нее был единственный сын. Отца у него не было. Но я не знаю, почему и сочинять не намерен. 2 человека уехали в зону, и нас в палате осталось 3 человека. Меня и Сашу, он был тоже с нашего лагеря, как я понял, тоже скоро отправят. Но через 2 дня я видел, как засуетились врачи и хирурги. Куда-то бежали. И только на 2-й день к нам в палату заводят человека, и санитары смотрели, на какую кровать его положить, и попросили меня перейти на другую кровать. Я согласился. Этого парня стали ложить на мою кровать. Что я увидел? У него были отняты 2 руки по локоть. Это ужас! Я не мог смотреть. Лицо его было тоже перебинтовано. Прошел день, и я стал спрашивать, с какой он зоны. Он ответил. Оказывается, с той же, откуда и Витя, который без ног. И я его спросил, а ты такого-то знаешь? Он говорит, а что, он живой? Я сказал, да, живой. И сказал, Витя, откликнись. Это же с вашей зоны. И он сказал, ты знаешь такого? Он ответил, да, знаю. И стал просить у Вити прощения, говоря, это, Витя, мне за тебя, потому что я подло поступил с тобой. И спросил, что с тобой? Витя сказал, у меня нету ног, я их обморозил. Потом он рассказал, этот парень заказал, а я обкурился этой гадостью, куда-то залез и обморозил себе руки и лицо тоже. Ему отрезали и уши, и нет рук, и я думал, и даже сказал, не делай человеку зла, а то сам попадешь в беду. Наутро меня Сашу увезли в тюрьму, а оттуда были этапированы в лагерь, откуда мы приехали. Но в камере ночью Саша подошел ко мне. Я как раз читал книгу «Балавария». Она очень хорошая. Может, кто был знаком? Но Саша спросил меня: «Николай, как ты познал Бога, что Он есть?» Я сказал, что Бог говорит, как нужно жить, и если человек делает, как говорит Бог, и тогда он является этому человеку и сам, и ты можешь даже видеть ангела, которого посылает Бог. Но Бога никто не может видеть из человеков. Но Иисус говорит ученикам: «Отец во мне, и я в Отце. Видящий меня видел Отца». Вот, Саша, я такого Бога хочу знать, но не иконы и не крестики. Саша попросил у меня эту книгу, я ему дал. А потом в лагере Саша стал ко мне приходить, и мы вместе читали Евангелие. Меня зачислили в бригаду инвалидов, и я ходил с палочкой, а работать не мог. Правда, бригадир сильно переживал, что меня нету. Порядок и чистота стали резко меняться, но мне было отрадно, что многие инвалиды интересовались Богом. Прошло немного времени, и я пошел на поправку, мне стало легче. Я уже бросил палочку, ходил без нее, и примерно через месяц я ушел обратно в бригаду, где был. Ребята были довольны, и бригадир тоже. Стал налаживаться порядок в бригаде, но парень, который за меня оставался, ушел. Его Саша списал с бригады, он играл в карты и себя ставил блатным. Так прошла неделя. Бригада стала оживляться. Были довольны, что снова возобновилась чистота. Вовремя был напиток или чай, завтрак, постели, уже заправка постели уже была налажена. Но ведь беда, которая сама тоже не приходит. Она использует своих рабов, и через это Бог испытывает человека, и я не хочу оставить этот случай. Это было в субботу вечером, после ужина. Объявили кино, на которое я не ходил, и в этот вечер Саша, бригадир, тоже не пошел. Сидели и заполняли наряды с работы, и еще было человек 5, точно не помню. Я подмел пол и сел пить чай, а прежде помолился Богу, и в это время открылась дверь, и зашел парень казахской национальности по кличке Дед, и прямо ко мне, в проход, и произнес такие слова: «Ну что, святой, притворяешься? Ты думаешь, тебя не знают, богомол? Знают, не думай. А сейчас завязал, прикрылся своим Богом. Это тебя не спасет, понял?» Подошел и взял меня за грудки. Я в это время потерял контроль и мысль мгновение взять табуретку и ударить по голове. Но моментально остановился и сказал: «Господи, благодарю, прости меня». Этот казах мне предложил выйти на улицу, и я увидел у него в руке нож. Я сказал: «Хорошо», накинул на плечи бушлат и пошел вперед. Спускаясь по лестнице со второго этажа, просил Иисуса: «Прости меня, и если ты определил мне этот жребий, прости этого человека». И тут на нижней площадке я услышал голос: «Эй, ты, казах!» Тут я обернулся и увидел, что этот казах лежит на полу, и его пинал какой-то человек ногами. Я быстро вышел и ушел туда, где строили барак. Там было тепло, я встал на колени и благодарил Иисуса и чувствовал близость Божью. Он меня радовал, и я утешился им. Он чудный. Время прошло много, потому что, когда я вернулся в барак, некоторые ребята уже ложились спать. Я согрел чаю, допил тот чай, который уже остыл. Никто меня ничего не спрашивал, и даже Саша, который слышал разговор казаха. Но утром на проверке я видел этого казаха. Он был неузнаваем. Я подошел к нему и спросил: «В чем дело?» Он ответил: «Этот святой за тебя». Тогда я спросил: «А кто это так тебя за меня?» Он сказал: «Я ничего не помню, кто». И мы больше с ним не встречались. А потом встретились, и я ниже опишу за этого деда. А сейчас хочу напомнить о чудных делах Божьих. Прошло где-то 3 месяца, кормили в столовой очень плохо. Все растаскивалось, хотя меняли и поваров, и зав столовой, но ничего не могли сделать. И вот что произошло. Обратно люди не пошли на работу из-за того, что кормят очень плохо, а план работы требуют. Почти вся зона забастовала. Собрались все офицеры, и с управления приехал полковник и заместитель. В общем, кое-как уговорили пойти на работу, и начальник сказал, что все наладит, дал обещание. Люди ушли на работу.